Личные деньги.
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. В этой программе мы будем считать деньги, наши с вами деньги, которые уходят на капитальный ремонт. У нас в гостях директор Петербургского фонда капитального ремонта Денис Шабуров. Денис Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем с главного. Вопрос, который мучает меня на протяжении 4 последних лет. Если я не плачу взносы на капремонт, что со мной будет?
Ну, если вы не собственник, вы не обязаны их платить.
Я собственник.
Если вы собственник, то в отношении вас, ну, сначала будет направлена претензия, или, может быть, уже направлена, а потом, соответственно, будет иск в суд о взыскании с вас этой задолженности.
От какой суммы начинается вот эти телодвижения в суде?
Да, строго говоря, от любой, но, в принципе, там, как правило, там срок до полугода, как правило, просто направляется претензия, а далее уже идет претензионная работа.
Вот смотрите, у меня странная ситуация, правда странная, я лично не получаю квитанции, то есть моему дому 4 года. 4 года назад он был построен, 4 года я в нем уже живу, и за все это время я не получил ни одной квитанции по взносам на капремонт. Что я делаю не так? Есть ли вероятность того, что жильцы вот за все 4 года, они в какой-то момент все-таки получат эти квитанции разом?
Возможно, у вас выбран другой способ формирования фонда капитального ремонта. То есть, не, во-первых, у вас новый многоквартирный дом, с чем я вас поздравляю. Во-вторых, в принципе, вводится мораторий там до 8 месяцев с момента подписания акта ввода дома в эксплуатацию на выплату платы за капитальный ремонт. Ну и, возможно, в вашем многоквартирном доме выбран другой способ формирования фонда. Это там, где владельцем будет являться управляющая организация или ТСЖ. Поэтому здесь они самостоятельно определяют, каким образом они выставляют счета квитанции, как это делается. Но если они этого не делают, это вопрос уже контроля ГЖИ, то если там не собирается длительный период времени платы за капитальный ремонт, такие дома, соответствующим распоряжением администрации района по решению ГЖИ, переводится в фонд «Региональный оператор». Ага. Так называемый общий котел.
То есть, в какой-то момент претензии возникнут не к жильцам, да, а к управляющей компании, если она что-то не так делает.
Ну, если возможно, да, принято решение, либо не было никакого решения, либо принятое решение не было реализовано в данной ситуации.
Хорошо. От частного к общему. Общая сумма долгов, которые накопили жители Петербурга по взносам на капремонт.
Ну, напомню, что плата за капитальный ремонт выставляется с ноября 2014 года. Общая сумма задолженности сейчас составляет порядка 1 300 000 000 рублей. Количество должников, то есть собственников, которые не оплатили, составляет порядка 267 тысяч собственников помещений, имеющих задолженность.
А это жильцы и собственники?
Подавляющее большинство, там более 90% от суммы долга, более 1 000 000 000 рублей, это задолженность собственников жилых помещений, и меньшая сумма долга – это собственники нежилых помещений.
Угу. Более 1 000 000 000 рублей долгов, да? Это как-то влияет на процесс капитального ремонта домов?
Безусловно, конечно, потому что если бы, предположим, у нас эта сумма была бы погашена должниками, то мы бы отремонтировали большее количество многоквартирных домов, большее количество фасадов, сделали лифтов и так далее.
А сколько вообще уже отремонтировано домов? Капитальный ремонт, я имею в виду.
А понимаете, в чем все дело? Вот, как правило, наиболее часто встречающаяся ошибка, люди путают так называемый комплексный капитальный ремонт, который был в советское время, так, в том же городе Ленинграде. Да, когда полностью дом расселялся, и там менялись все коммуникации. Там, начиная от инженерных сетей, заканчивая фасадом здания, перекрытиями и прочее, прочее, прочее. Почему в ряде случаев, когда люди приобретают недвижимость, пишут дом, прошедший комплексный капитальный ремонт, там, предположим, в 80-м году. Вот это сейчас называется реконструкцией. Когда мы проводим капитальный ремонт, за исключением случаев ремонта аварийных строительных конструкций, когда аварийные балки перекрытия в квартирах, люди не расселяются из жилья и, соответственно, в этом доме живут и этим домом пользуются. Это принципиальное отличие, поэтому мы в одном доме можем провести 13 видов работ. Как правило, мы, конечно, синхронизируем виды работ, особенно такие, как инженерные сети, то есть там холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, мы их делаем сразу. 3 вида работ одновременно. Но в доме, например, у вас могут, предположим, да, в этом году провести капитальный ремонт системы электроснабжения. На следующий год провести капитальный ремонт кровли. Еще через год провести капитальный ремонт фасада. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы говорим, сколько домов было отремонтировано, я могу сказать, какое количество видов работ в каких домах было выполнено за весь этот период. Mm-hmm. Вот это вот все было отремонтировано. Ежегодно у нас порядка 2500 видов работ и порядка 1800 квартирных домов ремонтируется. Вот посчитайте там 14, 15, 16. В этом году у нас в программе капитального ремонта сейчас 2600 видов работ, более 2600 видов работ и порядка там 1800 многоквартирных домов.
А сколько всего зданий в Петербурге?
23 тысячи.
23 тысячи. И каждый год, ну, примерно по 1500-2000 домов проходит какую-то стадию капитального ремонта?
По 1800 домов. Когда-то в некоторые годы две.
Так, вот вы затронули такую достаточно серьезную и болезненную тему о растянутости капитального ремонта. То есть в какой-то год вы меняете проводку, в какой-то год меняете коммуникации другие. Нельзя это все совместить? Вот из практики как бы моих друзей, соседей, пришли ремонтики, поменяли проводку, сделали косметический ремонт, замазали то, что они натворили со стенами. Прошел год, пришли другие ремонтники, поменяли другие коммуникации и снова косметический ремонт.
Ну, во-первых, косметический ремонт не всего, от тех мест, где, собственно, проводился ремонт, это, как правило, перекрытие. Ну, в ряде случаев стены, если там, например, инженерные сети идут по стене, там штробы какие-нибудь делали, там потом их либо убирали это в короб. Ну,
каждый раз просто такая штука, да, она же стоит денег, это...
Ну, там, во-первых, вы поймите простую вещь. Дело в том, что надо понять принцип вообще проведения капитального ремонта. Принцип следующий. Разные системы, конструктивные системы, либо инженерные системы многоквартирного дома имеют разный срок службы износа и эксплуатации. Предположим, в вашем многоквартирном доме, я пока конкретно не знаю, у вас новый многоквартирный дом, у вас все новое. Даже если возьмем в качестве примера ваш многоквартирный дом, то через какой-то период времени у нас... Ну, первое, что как бы там по сроку подойдет, истечет срок эксплуатации, предположим, кровли. Потом будет это электрика, потом это будет инженерные сети, ХВС, ГВС, водоотведение. А какие-то виды работ, они имеют более длительный период службы, там, предположим, лифт 25 лет, да? То есть, и тогда, исходя из этого, там, через 15 лет у вас поменяют кровлю. Через какой-то период времени поменяют электросети, через какой-то период времени инженерные сети, ну и так далее. А если идти по вашей логике и делать единовременно? Ну, во-первых, себе представьте ситуацию, что у нас же каждый вид работ торгуются и рассматриваются отдельно. А есть организации подрядные, которые специализируются, например, только на системе электроснабжения. Они не делают ни фасады, ни кровли. Есть чистые фасадчики, которые не занимаются ничем иным. Есть чистые кровельщики. А представьте себе ситуацию, что мы в комплексе разыграли, например, все виды работ. У нас 13 видов работ единовременно. У нас придет там, ну, конечно, инженерные сети все будут там единым пучком, назовем это так, да, там 4 вида работ. Отдельно будет там, возможно, мы соединим, один подрядчик будет по кровле и фасаду, но, тем не менее, придет там 3-4 подрядных организации, при условии того, что дом не расселяется, еще раз обращаю ваше внимание, им всем надо будет организовать строительную площадку. Им всем надо будет где-то разместить и складировать свое оборудование, которым они будут работать. Им всем где-то надо будет складировать строительные материалы, которые необходимо будут расходоваться в ходе производства капитального ремонта. Более того, представьте ситуацию, что у нас там есть сезонный вид работ, например, ремонт систем теплоснабжения, она проводится в межотопительный период. И представим себе там какой-нибудь петербургский двор, достаточно небольшой по размеру, где это все надо будет разместить, укомплектовать. Если мы будем монтировать фасад, мы будем, скорее всего, ставить леса. Соответственно, это тоже съест часть соответствующей площади. Поэтому с точки зрения организации работы это будет достаточно сложно. Мы синхронизируем некоторые виды работ, причем достаточно давно, уже там несколько лет. Такие, например, как инженерные сети, я еще раз повторюсь, ХВС, ГВС, холодно-горячее водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, мы делаем по возможности единовременно в доме. И два вида работ в этом году мы тоже стали комбинировать, это фасады и кровля. Единовременно проводится капитальный ремонт фасада и кровли. Вот, ну, представьте, как бы, что если мы бы связали это воедино, да, это минимум две подрядные организации, предположим, еще и замена лифта, то тут был бы вообще такой легкий...
Коммунальный ад.
Да, легкий хаос, и люди бы мешали друг другу работать. Второй момент, который с этим связан, это количество средств, которые мы можем потратить на капитальный ремонт. Ежегодно бюджет Санкт-Петербурга выделяет сумму больше, чем, в принципе, тратится в течение года на эти цели. То есть, в этом году это 5,4 миллиарда рублей. И порядка 4,5 миллиардов мы потратим средств собственников, которые были собраны, оплачены. В Петербурге, напомню, что у нас наименьший размер платы за капитальный ремонт в Российской Федерации от 3 до 4 рублей. В Москве от 15 до 17. Ну, и в других регионах везде по-разному. Вот. Соответственно, если там единовременно ремонтировать большое количество объектов, надо либо, повышать плату за капитальный ремонт, либо Б, там, ну, просить увеличение бюджетного субсидирования на эти цели. Но самый главный момент, и достаточно важный, надо понимать, что при условии того, что мы проводим капитальный ремонт без расселения многоквартирного дома, это создает достаточно серьезные сложности. И второй момент, для того, чтобы, например, резко увеличить объем проводимого капитального ремонта, надо иметь еще необходимое количество подрядных организаций.
Есть, Евгений, давайте прервемся.
Да, пожалуйста.
Впереди, да, 2 минуты рекламы. Возвращаемся к этому разговору через 2 минуты для того, чтобы поговорить о том, возможно ли повышение взносов на капремонт.
Личные деньги. «Комсомольская правда». Личные деньги.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. В этой программе мы считаем деньги, которые уходят на капитальный ремонт. У нас в гостях директор фонда Петербургского фонда капитального ремонта Денис Шабуров. Денис Евгеньевич, продолжаем. Взносы на капремонт. Вы уже сказали, что они самые низкие по стране.
От 3 до 4 рублей.
От 3 до 4
рублей. За квадратный метр.
Возможно ли повышение взносов?
Ну, безусловно, только это не мне решать, как гендиректору фонда. Такое решение принимает правительство Санкт-Петербурга. Напомню, что в 2018 году взнос не увеличился, то есть у нас такой же, какой он был в 2017. Что хотелось бы сказать? Понимаете, в чем все дело? Увеличение взноса там вещь достаточно сложная, она требует построения определенной математической модели. Объясню почему. У нас в Санкт-Петербурге, это особенность нашего региона и города, более 1 миллиона людей, которым предоставлены меры социальной поддержки.
Это те люди, которые не платят?
Нет, это те люди, которые платят как раз. Ну, им город компенсирует затраты на оплату жилищных коммунальных услуг. Оплата за капитальный ремонт входит в плату за жилищные услуги. Так вот, увеличение платы за капитальный ремонт, оно влечет за собой одновременное увеличение затрат бюджета на субсидирование людей и предоставление мер социальной поддержки тем, кому они предоставлены. Представьте, у нас 1 миллион льготников. Это и жители блокадного Ленинграда, и люди в возрасте старше 70 лет, и несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и так далее, и так далее, и так далее. Всем этим людям на основании закона предоставлена компенсация в денежной форме за вносимую плату. Так вот, я полагаю, что в Петербурге модель, которая была выбрана по капитальному ремонту, она достаточно рациональна. Почему? Потому что у нас город выделяет субсидию непосредственно фонду, но при этом не увеличивает плату. Угу. Если плата была бы увеличена, все равно бы город тратил достаточно большие средства на субсидирование вот этих указанных категорий граждан. И, но здесь, в общем и целом, наверное, в проигрыше были бы все остальные люди, которым такие льготы или меры социальной поддержки не предоставлены, платили бы больше. А здесь город, выделяя напрямую субсидию фонду на проведение капитального ремонта, позволяет держать социально, ну, наверное, комфортный уровень платы за капитальный ремонт. Я считаю, что это правильно. И надеюсь, что... Ну, сложно сказать, я не могу заглянуть в будущее. Но, в принципе, выбранная модель, она является оптимальной. Если будет увеличение платы за капитальный ремонт, я надеюсь, что она не будет каким-то таким в разы большим, да, чем та плата, которая существует сейчас.
Слушайте, а как обычному человеку, ну вот мы поговорили уже о том, как вы привлекаете подрядные организации и как вы за ними следите, как обычному человеку проследить за качеством тех работ, которые делают в его доме?
Ну, это достаточно несложно сделать. Во-первых, за качеством работ следит еще и сотрудники фонда, это инженеры строительного контроля. Кроме того, качество работ принимается представителем управляющей организации, которая управляет многоквартирным домом, или ТСЖ, если у вас ТСЖ в доме. И подписывает еще представитель собственника. Если представители собственника, такое часто достаточно случается, не являются специалистами строительства, то о чем идет речь? Ну, наверное, визуально отличить от того, отремонтирован фасад или не отремонтирован, может, наверное, каждый. Визуально оценить, заменили ли у вас соответствующую там систему отопления в вашем квартирном доме. Также вы там увидите новый радиатор отопления, новые стояки и розливы отопления, либо холодного горячего водоснабжения. А уже более детально, то есть количество погонных метров, которые, количество установленных радиаторов, за это несет ответственность фонд как заказчик и подрядная организация, которая принимает.
То есть, если свежепоставленный радиатор системы отопления прорвало... Вот.
За это в рамках гарантийных обязательств отвечает подрядная организация и фонд как заказчик.
И то есть ремонт всех тех, кого мы затопили таким образом, тоже будет оплачивать подрядная организация?
Безусловно, конечно. Но надо... Единственное, что важное условие, ну, наверное, такие случаи тоже теоретически возможны, но... принципиально важно, после того, как ремонт выполнен, туда не вторгаться, по крайней мере, там, с точки зрения донастройки еще каких-то вещей.
А, ну понятно, да.
Вот. Это принцип. Почему? Потому что сейчас всегда устанавливается, ну, приведу такой пример, было большое количество жалоб, фонд. У нас сейчас при капитальном ремонте устанавливается термический регулятор на радиаторах отопления, то есть, говоря бытовым языком, такие шалобушки, которые позволяют регулировать температуру. Они привязаны к температуре непосредственно в помещении. И можно благодаря им, либо они самостоятельно регулируют, какое количество тепла поступает в теплоноситель в радиатор. И часто встречающиеся жалобы, они в чем? Что вот раньше, например, радиатор грел, а тут он греть перестал. Но при этом немногие обращают внимание на температуру воздуха в помещении. То есть, если там температура 22 градуса, он так отрегулирован, то этот прибор, он, например, ограничивает подачу теплоносителя на батарею.
В автоматическом режиме.
На батарею, да. Угу. А люди привыкли как? Что у них открытый форчик, но при этом там огненная раскаленная батарея. Поэтому как батарея не греет, да, такая температура воздуха в помещении. Да нормальная вроде бы. Ну почему? А вот я боюсь, там вот сейчас же зима наступит, она тоже греть не будет. Ну и второй момент. Не надо забывать, что помимо всего прочего, работа системы отопления, например, зависит от того, какие параметры теплоносителя поступили еще на вводе в дом. Угу. То есть, ну это вопрос уже к ресурсоснабжающей организации. То есть система, в принципе, если она нормально сделана, отрегулирована, она обеспечит комфортные условия проживания. Ну и плюс обладает определенной энергоэффективностью, то зачем сейчас в силу требований действующего законодательства, чему уделяется особое внимание, усиленное.
А вообще часто подводят подрядчики?
То есть, такие случаи бывают, нет. Ну, вы поймите, что, например, в прошлом году у нас было 120 подрядных организаций. В этом году у нас более 100 на работах, которые проводятся. Естественно, даже чисто математически при таком количестве подрядчиков всегда есть опасность того, что будет кто-то, кто будет некачественно выполнять работу. Но задача фонда, как заказчика, в первую очередь, нивелировать вот эти, возможно, негативные последствия и своевременно применять предусмотренные меры там, либо по замене подрядной организации, либо по наказанию через штрафные санкции, пени и так далее.
И все-таки, если я заметил какой-то косяк, куда я иду? В управляющую компанию, в жилищную инспекцию или напрямую к вам?
Если вы заметили косяк, например, по капитальному ремонту, да, вы можете обратиться к нам. Можно это сделать, не обязательно куда-то ходить. У нас есть на сайте возможность подачи обращения в электронном виде. Заполняйте форму и сразу обращайтесь. Если приложите к этому какую-то фотофиксацию, будет прекрасно. Вот. Но надо просто определиться, опять-таки, да, в силу чего, то есть в чем недостаток. Но если у вас есть какие-то сомнения, обращайтесь в фонд, пожалуйста.
Извините, а что происходит, если кто-то из жильцов отказывается пускать работников, строителей, ремонтников в свою квартиру, например, для замены стояков канализации, горячего, холодного водоснабжения, стояков, ну, отопления? Вот, что бывает?
Строго говоря, по закону ничего не происходит. Мы пытаемся получить от этого собственника расписку о том, что он осознает последствия недопуска и принимает на себя все возможные негативные последствия в результате того, что если там в дальнейшем будет произойдет какая-то авария, да, на его инженерном оборудовании, то он будет нести за это ответственность. Ну, в ряде случаев собственники пишут такие расписки, пишут, что я у себя все заменил, у меня зашиты там стояки инженерных сетей гипроком, и плиткой обложены, я ничего там ломать не дам, отстаньте от меня. Вот. В ряде случаев люди вообще отказываются пускать и писать какие-то объяснения. В таком случае это все актируется, составляется акт подрядчикам, представителям фонда, представителям управляющей организации о том, что собственник не допустил в квартиру. Вот. Но есть одна особенность. По газу это обязанность собственника. Я хочу обратиться ко всем, чтобы вы не шутили с этим. Собственник квартиры обязан допустить при производстве работ по газовому оборудованию представителей подрядчика и всех остальных. Если этого не произойдет, есть административная ответственность для подобного собственника. То есть его могут оштрафовать.
То есть придет участковый?
Нет, почему участковый? Участковый не занимается этим.
Ага.
Государственная жилищная инспекция.
А, то есть жилищная инспекция будет стучаться в дверь.
Да, помните, участковый занимается там дебоширами, пьяницами, хулиганами. Зачем он будет заниматься вопросом газового оборудования? Это не его компетенция.
Так, ну хорошо, возвращаемся все-таки к стоякам, зашитым гипсокартоном. Вот эти самые стояки, их в таком случае, если человек не пускает к себе ремонтников, их меняют сверху квартиры.
Нет,
и снизу
их невозможно заменить. Нет, они оставляются так, как есть. Просто оборудование новое идет по тем квартирам, где был обеспечен доступ, и стыкуется там, где доступ не был обеспечен. Но это не очень хорошо. Более того, это плохо. Потому что, во-первых, ну, как бы сложно сказать, да, каким образом, когда стыки эти менялись, качество поставленного оборудования. Во-вторых, достаточно часто бывает, что они могут не совпадать, например, по диаметру. Mm-hmm. Да? В-третьих, любой стык, ну, любой вам, кто занимается инженерными сетями, скажет, что любой стык – это потенциальный там, источник возможной протечки либо аварии. Потому что, как правило, где течет не по трубе, если она там нормальная, это маловероятно. А в местах крепления – да. Угу. Вот. Плюс перекрытия. В перекрытиях-то вообще могут оставаться старые какие-то там гильзы металлические. Поэтому получается такой винегрет, что у нас идет там, например, новая ПВХ-труба, полипропиленовая, стояк там, предположим, горячего водоснабжения идет, потом разрыв, там какой-нибудь участок металлический, там, где собственник не пустил, потом опять труба ПВХ, потом опять металлический участок, и потом, значит, все это доходит до уже розливов там верхних либо нижних систем ГВС или отопления, предположим. Поэтому так, с точки зрения вообще обеспечения теплоснабжения и нормального температурного режима работы теплоносителя вот в рамках замкнутого контура, это плохо.
Но такое бывает. То есть,
такое бывает и нередко. Понимаете, что тут такой закон, что предлагается делать, чтобы представители подрядной организации вместе с сотрудниками фонда вскрывали двери, там, вваливались в помещение, заменяли эти стояки и уходили. Закон пока не позволяет, таких прав не дает. Хотя, в принципе, потом бывали случаи, и даже есть судебная практика у нас, когда люди не допускали, потом происходили какие-то дефекты на сетях, ну, вот непосредственно в сетях дома инженерных, в том числе в этих квартирах. И тогда уже тех, кто пострадал от этого, все иски предъявляли собственнику, и на него возлагалась такая ответственность.
Прервемся. Возвращаемся к разговору буквально через 4 минуты.
Личные деньги. «Комсомольская правда». Личные деньги.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас в гостях директор Петербургского фонда капитального ремонта Денис Шабуров. Денис Евгеньевич, возвращаемся к разговору о том, что происходит в наших домах, в наших квартирах, когда кто-то из собственников не пускает ремонтников, ведущих капитальный ремонт дома, в свое жилье. Слушайте, вот еще один вопрос. Если в квартире сделан хороший ремонт. Если,
прекрасно. Что там плохого?
Если стояки в ванной комнате зашиты, вы уже говорили, в гипсокартон, уложена плитка.
Вот мы...
и вот человек собственной квартиры пускает ремонтников. Ну, что происходит?
Надо сразу сказать, что если это ремонт инженерных систем, мы не сможем восстановить опять гипрок, этот и плитку такому собственнику. Почему? Во-первых, это не предусмотрено сметой, которая есть у подрядной организации, я не смогу за это заплатить. И второе, строго говоря, по правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, стояки, системы инженерных должны быть, к ним должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. По всей
полностью,
их...
от пола, да, до потолка.
Да. К сожалению, многие на это не обращают никакого внимания. Некоторые особо выдающиеся люди зашивают их полностью, даже лючков никаких не оставляют. Вот. Но, ну, такое бывает. Вот. Поэтому но вопрос, понимаете, вопрос технической эксплуатации, это вот так, как надо, по закону я вам сказал. Вопрос эстетики, ну, вопрос другой, да, сейчас принято так, чтобы все это прятать в короба. Ну, если там, в принципе, есть возможность там все это дело заменить, после этого там заново сделать ремонт, почему люди еще отказываются? Ну, как бы объективным надо быть. А, не найти такой плитки, например, по которым было это сделано. То есть, сама по себе себестоимость там работ, два листа гипрока или один вообще лист гипрока, посаженный на профиле, да, и обложенный плиткой, там, ну, там, не знаю, мешок там плиточного клея. Просто, опять-таки, вопрос найти ту же самую плитку и так далее и тому подобное будет достаточно проблематично. Люди не хотят только с точки зрения того, что геморрой не хотят испытывать. Ну, как я уже сказал, технически это не очень хорошо для дома в целом. Вот. Ну, а опять-таки, там, мотивы поступка, ну, поставляем самим собственникам. Каждый сам решает. Это их имущество.
Так, давайте еще вернемся к стоимости капитального ремонта.
Пожалуйста.
Да, мы уже неоднократно, собственно, называли цифры от 2 до 5 рублей.
От 2 до 4. От 3 до 4,
извините. От 3 до 4 рублей за квадратный метр. А откуда эти цифры вообще взялись?
Был сделан соответствующий расчет, их утверждает комитет по тарифам Санкт-Петербурга.
Угу. То есть...
Дифференциация происходит из-за чего? Разные многоквартирные дома имеют разную плату. Это абсолютно правильно и справедливо. Есть дома категории нового строительства, назовем их так, построенные там после 80-х годов. Там одни затраты на капитальный ремонт. Есть дома, самый дорогой тариф – это старый фонд, не прошедший капитального ремонта, комплексно, вот то, о чем я говорил, в советский период, в советское время, имеющий лифт. Причем наличие либо отсутствие лифта, оно тоже влияет на тариф. Как правило, там дома, где есть лифт, там тариф на 50 копеек больше.
То есть старый центр, Петроградка, Адмиралтейский, Невский, это все районы, где высокая плата?
Ну, по всей видимости, да, там в районе 4 рублей.
Так, читатели «Комсомолки» из кварталов, попадающих под реновацию, жалуются на то, что им приходится платить за капремонт, несмотря на то, что их в итоге как по плану должны вроде как переселить в другое жилье, а дома либо реновировать, либо полностью снести. А вот что с этой проблемой?
Понимаете, давайте говорить о законе. По закону отплата за капитальный ремонт освобождаются дома, признанные аварийными, либо которые будут изъяты для государственных нужд, то есть там, где, предположим, пройдет какая-то трасса, дом этот расселяют. Других ограничений нет. В жилищном кодексе нет понятия реновации, по крайней мере, с точки зрения внесения платы за капитальный ремонт. Каких-то ограничений для домов, попавших в зону реновации, не существует. Ну и потом, я о чем бы хотел сказать, что вопрос реновации достаточно спорный, он острый политический. Я полагаю, что в ряде случаев эти многоквартирные дома, они имеют достаточно неплохие потребительские качества. Почему? Потому что, да, там низкие потолки, безусловно, да. Да, там в идеале надо полностью поменять там инженерные сети все. Но, во-первых, когда дойдет очередь инновации до конкретного многоквартирного дома? Сказать достаточно сложно. Программа идет давно, и результаты, наверное...
Результаты плачевные, откровенно говоря.
Скажем пока так, хотелось бы, чтобы они были лучше, да? Нет, они неплохие. Есть расселенные дома, есть построенные новые дома. Это тоже результат. Не сказать, что не сделано было совсем ничего. Это же не так просто. Вот. Но, с другой стороны... В этот период в этих домах живут люди, и почему, собственно, почему они должны там проводить капитальный ремонт? Предположим, там дом реновируют через 10 лет какой-то, да, попавший в зону реновации. Мы можем заменить там инженерные сети, и 10 лет дом будет прекрасно себя чувствовать с новыми инженерными сетями. Потом большой вопрос, ведь, по сути дела, реновация – это возведение там новых многоэтажных зданий на месте, в котором была там, предположим, пятиэтажная застройка, да, те же самые хрущевки. Выскажу свою субъективную точку зрения. Мне, например, пятиэтажные многоквартирные дома в ряде случаев там с такой сложившейся инфраструктурой, с двориками достаточно зелеными, они нравятся больше.
То есть эти хрущевки...
Я считаю, что их можно и нужно ремонтировать. И пока в закон не внесены какие-то ограничения, мы их ремонтируем достаточно много. Вот я примерно там прошлую субботу был на кровле одного из многоквартирных домов во Фрунзенском районе. Это хрущевка, типичная хрущевка. Мы ремонтируем там кровлю. И я считаю, что правильно делаем. И будем менять там, например, инженерные сети, что-то еще. Поэтому люди там живут, они продолжают там жить. И, во-первых, по закону люди этих домов обязаны платить. Во-вторых, плата за капитальный ремонт, учитывая площадь помещения в хрущевках, она достаточно невелика. Возьмем там типичную хрущевку 50 метров квадратных. Да, это еще достаточно большая хрущевка. Это там двушка, например, какая-нибудь, или даже трешка бывает иногда. Посчитайте там, давайте возьмем самый максимальный тариф 4 рубля, 200 рублей в месяц. И там ремонт проводится, никто не оставляет эти дома, никто их не вычеркивает из программы капитального ремонта, только потому что они попали в систему реновации.
Слушайте, а я был в Батуми, я был в Калининграде, был в некоторых маленьких городах Восточной Германии и видел, во что местные власти, местные строители превратили вот те самые хрущевки, о которых мы сейчас говорим, в результате капитального ремонта. Вот.
Там реконструкция, скорее всего. Я думаю, что там не капитальный ремонт.
Видимо, да. Фасады в обычных домах...
Там утепляемый фасад, как правило, идет замена инженерных коммуникаций. Я бывал на подобных домах, я в Германии такое видел, в Гамбурге. Там это не совсем, конечно, хрущевки, но что-то похожее. Там идет полностью замена инженерных систем всех в доме многоквартирном. Там идет утепление фасада для того, чтобы повысить энергоэффективность. Там идут какие-то работы, связанные с усилением в ряде случаев конструкции и, возможно, там кровель. Почему имеет право на существование? Да, действительно, плита в хрущах, она требует в ряде случаев утепления, потому что она достаточно тонкая. Да, звукоизолирующее качество достаточно посредственное. В принципе, в рамках капитального ремонта, наверное, можно было было бы это решить. Но то, что проходится там, там полностью дом расселяется, вот он ремонтируется, потом туда заселяются люди обратно. Да? Я еще раз повторю, что мы занимаемся капитальным ремонтом без расселения. То есть, теоретически мы можем утеплить фасад в Хрущевке совершенно спокойно, поменять там инженерные сети, при этом люди продолжат жить в этом квартирном доме, но будут испытывать определенные неудобства.
А люди могут каким-то образом выбрать те работы, которые должны быть в первую очередь проведены в этом доме? Ну вот, например, мне захотелось, я договорился с жильцами, со своими соседями по поводу того, что, ну вот, да, действительно, нам нужен утепленный фасад. Возможно такое?
Понимаете, в чем все дело? Формирование программы капитального ремонта – это процедура, которую фонд непосредственно отношения нет. Мы, естественно, в этом участвуем. Но это процедура, которой занимается администрация районов и жилищный комитет. И во главу угла там положен, во-первых, данные региональной адресной программы, во-вторых, износ тех или иных конструктивных элементов. Для того, чтобы приблизить какой-то вид работ, например, фасад, да, по отношению ко всем остальным, что необходимо сделать? Необходимо поменять, ну, во-первых, оценить, что износ был учтен, предположим, неверно, и, соответственно, приблизить соответствующий многоквартирный дом. Но если вы, например, проголосуете о том, что нам вот в первоочередную очередь там, провести капитальный ремонт фасада и не делать, например, электричество в этом году, да, там на основании решения общего собрания можно отодвинуть срок производства работ, но это не будет вам гарантировать тот факт, что вам сделают фасад. Нужно, чтобы все-таки там был достаточно серьезный износ, и в дальнейшем как бы, ну, существует определенная очередность. Да, у нас принята региональная адресная программа на 25 лет, и в рамках нее мы работаем.
Угу.
Там каждый дом по каждому виду работ установлены сроки.
Понятно. То есть, это серьезная бюрократическая процедура. Если...
Но это не только бюрократическая, это и техническая процедура. Ага. То есть, это техническая и организационная процедура. Достаточно непростая, но, тем не менее, там есть случаи, и масса домов приближается. По срокам производства работ какие-то дома довключаются.
То есть,
вы живете в новом квартирном доме, я полагаю, что вам вопрос производства капитального ремонта фасада с утеплением не грозит.
Я чисто теоретически интересуюсь тем, может ли жилец старого дома каким-то образом повлиять на, собственно, очередность работ. То есть, по большому счету, получается, что нужен кто-то инициативный, у которого есть много времени и сил на то, чтобы убедить сначала соседей, потом убедить районную администрацию в том, что вот именно этому дому нужна именно вот такая работа.
Да, ну, поймите, что надо, о чем, что принимать во внимание, что собственник любого многоквартирного дома, куда бы вы ни приехали, ни пришли, безусловно, будет хотеть того, чтобы в его многоквартирном доме в первую очередь провели капитальный ремонт. А в других домах, ну, может быть, там, пусть позднее, да, но вот чтобы у них все было быстрее. И никогда еще не видел ситуации, когда вот там приходили бы собственники, там, приезжаешь на объект, и говорили там, а вот там, давайте пусть нас попозже вот там отремонтировать кого-нибудь другого. Поэтому, ну, это нормальное желание любого собственника. Поэтому всем бы хотелось увеличить масштабы и быстрее сделать именно в их квартирном доме. Ну, Петербург город большой, и надо... То есть, то, что проводится, это такой определенный баланс интересов, да, сочетание возможностей того, что проводится. Я, в принципе, считаю, что мы проводим, ну, достаточно большую работу, хотя, безусловно, можно и нужно делать это лучше.
Давайте еще раз напомним цифры. Сколько домов в этом году и сколько домов в принципе?
Ну, всего мы ежегодно выполняли более 2500 видов работ. Да, то есть, посчитайте, там 14, 15, 16, уже более 10 тысяч видов работ было выполнено на квартирных домах. И в этом году 2600 видов работ мы выполняем и ремонтируем порядка 1700 многоквартирных домов.
Это из 2500 тысяч?
23 тысяч домов.
23 тысячи домов,
да,
в Петербурге.
По видам работ 488 кровель будет сделано. Но это фондом. Там еще есть кровли, которые делают самостоятельно. Там есть спецсчет, то, о чем мы с вами вначале говорили. Всего было около 500. Порядка 280 фасадов. Вот сейчас уже там порядка 800 лифтов. Ну, эта цифра будет увеличена. Ну, и инженерная система, аварийно-строительная конструкция.
Спасибо большое. Денис Шабуров был у нас в гостях, директор Петербургского фонда капитального ремонта. Хорошего дня.
Спасибо.
Личные деньги.